Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь у нас сегодня в гостях Игорь Горькавый, директор Мемориально-научного просветительского центра «Бутово». Мы говорим про святость, про то, что такое мученичество, кто такие страстотерпцы. А вот так ли важно на самом деле? Святой и святой. Мы знаем, что человек свят, а верим в это. А какие там категории, каким он причисляется? Страстотерпец, мученик, преподобный. Может быть, это и не так уж важно? Это просто напоминание о его земной жизни, но она же завершилась, а дальше уже новый этап.
Нет, конечно, можно было бы просто всех этих людей назвать святыми, но дело в том, что дальнейшее уточнение их чина святости – это один из аспектов их почитания. И это почитание связано с пониманием того, что эти святые делали. Как раз церковь на протяжении своей 2000-летней истории – она хранит вот этот высокий уровень духовной культуры, который на самом деле предполагает, что недостаточно просто знать там Никола Угодник и все. Да. Нет, конечно, есть такой уровень, где этого достаточно. Но дальше церковь, если бы это было вообще достаточно, церковь бы, наверное, на этом остановилась, заставив человеку, возможно, заниматься другими добрыми делами. Но на самом деле церковь говорит: нет, ребята, вы узнаете, что это святой, какой подвиг он духовно совершил в своей жизни. Вы поймите, в чем этот подвиг заключался, причем еще в условиях того жизни, в условиях того времени, когда этот святой жил, и постарайтесь понять что-либо из этого для себя о своей жизни и о том, как вы можете прийти к Богу. Потому что каждый святой – это, по сути всего, один из образцов того, как человек, грешный, слабый, немощный земной человек, смог приблизиться и приобщиться к Богу. И вот, собственно говоря, поэтому недостаточно знать святых по именам. Хотя для молитвы этого может быть и достаточно, но для более глубокой молитвы, для более глубокого понимания нам необходимо знать и понимать жизнь или житие этих святых, а для этого вот эти слова, они имеют большое значение. И вот хотел бы несколько слов сказать о том, кто же все-таки такие страстотерпцы.
Да, мы сейчас, кстати, должны перенестись в очень давние времена, потому что первые русские святые, первые прославленные, не по хронологии, потому что если мы на хронологию посмотрим, то первой будет княгиня Ольга, которая как равноапостольная прославленная.
Нет, не совсем так. Все-таки первыми русскими прославленными...
А вот первыми прославленными были Борис и Глеб. А по хронологии, по годам жизни,
безусловно,
княгиня
да.
Ольга.
Да, но прославление и княгини Ольги, и святого князя Владимира на самом деле произойдет гораздо позднее. Это, да. Очень, это такая тоже одна из загадок русской географии, вот, но сейчас, наверное, не об этом. Так вот, безусловно, один факт, что первыми святыми русской церкви, которые были прославлены, напомню, что тогда русская церковь была частью Константинопольского патриархата, вот, соответственно, были святые князья Борис и Глеб, сыновья святого князя Владимира, убитые в 1015 году по главной столбовой версии, соответственно, князем Святополком, сводным братом. Но нам сейчас не так, может быть, важно разобраться в деталях того, что тогда происходило на русской земле, сколько выяснить все-таки, как же это слово вообще возникает. На самом деле в древних житиях святых князей Бориса и Глеба слово «страстотерпец» употребляется фактически как еще один синоним слова «мученик». И их называют и мучениками, и страстотерпцами. Я должен вам сказать, что слово «страстотерпец» в терминологии церковной до сих пор как бы оно не совсем выделено из мартирологического вот этого поля. То есть мученик и страстотерпец могут восприниматься как синонимы. Но все-таки есть и другое, что постепенно, ведь это тоже вещи, которые не одномоментно были осознаны нашей церковью. Она осознавала это как, ну, можно сказать, некую духовную проблему, как тему в течение сотен лет. И постепенно вот это представление о том, что все-таки страстотерпцы, они хотя и как мученики, но все-таки они не совсем как мученики, можно сказать, в таком окончательном, уже в богословском виде, созрела очень поздно. И фактически это только 19 век, начало 20 века, и даже можно сказать точнее, что это было богословски оформлено в работе Георгия Петровича Федотова, великого русского историка, специалиста как раз по древнерусской географии. Очень хочу порекомендовать нашим радиослушателям книгу, которая ни капельки не потеряла своей актуальности в 21 веке, «Святые Древней Руси». Вот без этой книги, в общем, она, конечно, могла бы быть сейчас дополнена, расширена, прокомментирована, вот наука не стоит на месте, но все-таки без этой книги вообще приступать к теме древней русской культуры просто нельзя. Так вот, Георгий Петрович как раз говорит в главе, посвященной Борису и Глебу, что страстотерпцы — это самый парадоксальный чин русских святых, в том числе парадоксальный, что вот ничего такого в явном виде византийская культура, откуда мы приняли нашу веру, она не знала. То есть Византия почитала мучеников, она выросла на почитании мучеников. Собственно говоря, мученики вымолили Византию на эти 1500 лет ее существования. Но вот если мы посмотрим на другие чины святости, которые где-то близко подходят, да, ну, можно сказать, благоверные князья. Кстати говоря, есть и такая традиция, что когда называют святых царь-мучеников или страстотерпцев Николая Александровича и членов его семьи, то им говорят, сначала проявляют благоверный князь и так далее.
А, кстати, и по отношению к Борису и Глебу тоже употребляются святые, да, благоверные князья Борис и Глеб.
Да, да, совершенно верно. Вот. Но дело в том, что как бы вот благоверные князья, или сказать точнее благочестивый император, это, конечно, Византия знала, она знала это. Но если мы внимательно посмотрим на жития этих византийских святых, окажется, что все они были победителями. Ну, или, если там по-другому, то они, может быть, были когда-то убиты или погибли в бою с неверными. Там,
ну, да? Что касается вообще...
Ну, например, там император-мученик Константин, собственно, последний, один из последних защитников Царьграда в 15 веке. Но при этом все-таки такие вот подвиги, которые совершили князья Борис и Глеб, для византийской святости, они были неочевидны. Почему, кстати...
Ну... В Византии, кстати, в то время, да и в более раннее, очень странная система прославления существовала. Так, например, до определенного времени были прославлены все патриархи, неважно, какой они были там, какой образ жизни они вели, потому что Византия знала абсолютно разных патриархов, многие из них закончили свою жизнь не на кафедре, при этом большинство,
надо сказать, что, в общем, существовало, можно сказать, с императорами тоже было нечто, да, подобное, но это тема для отдельного разговора. Вот, я же хочу заметить, что когда шло прославление святых князей Бориса и Глеба, это было как раз то время, когда Киевской Русью управлял их брат Ярослав Владимирович по прозвищу Мудрый, так вот, грек-архиепископ, он просто небеверствуя святость святых, как говорит там один из древнерусских авторов. Так вот, в том числе, наверное, и потому, что для него, для грека, для византийца, то, что сделали Борис и Глеб, было совершенно неочевидно. Ну да, ну вот, да, да, конечно, жалко, да, убили двух молодых князей. Но про Глеба вообще говорить нечего. Преподобный Нестор в своей версии жития святого князя Глеба просто говорит, что сие не было убийство, сие было сырорезание. То есть как бы вот зарезали просто вот то, что еще не сформировалось. Вот. Но про Бориса, конечно, так сказать было нельзя. Это был уже вполне сформировавшийся человек, политик, военачальник. И... Да, для византийца совершенно непонятный поступок. Отказ начинать братоубийственную войну, имея под своей рукой армию, когда можно было вот взять и всех, как говорят, сейчас положить. Вот повел бы армию на Киев и стал бы новым великим князем, и десятилетие процветания Руси было бы, скорее всего, гарантировано. Вот. И получается, что на самом деле... Вот странный подвиг, да, но на самом деле, с другой стороны, как-то вот русскому человеку, православному человеку, он очень понятный, то есть отказ от вольного совершения зла, потому что, да, началась бы братоубийственная война, да, может быть, Борис бы стал во главе Киевской Руси, но, конечно, была бы пролита кровь, и кровь, скорее всего, многих невинных людей. Вот через это князь Борис не стал перешагивать, самого себя принеся в жертву. И в его древних житиях, в двух его версиях, соответственно, одна из которых восходит, судя по всему, все-таки к преподобному Нестору летописцу, там очевиден совершенно момент, когда Борис, он думает о подражании Христу, когда он идет на вольную страсть, когда он себя отдает для того, чтобы спасти други своя, но не свою дружину, их как раз он наоборот, можно сказать, своим решением обрек на смерть, но... тем не менее, вот всех тех, кто мог пострадать, но не пострадал.
Но мы понимаем, что это еще и поэтический жанр, географическая литература, потому что историческим источником она являться достоверным не может. Она может только быть таким сопутствующим для изучения материала.
Я с вами не соглашусь, Алексей, категорически, потому что историческим источником может быть все. И вопрос источником по какому вопросу? Потому что если искать там информацию чисто о политических событиях того времени, то... тоже, да, тоже, конечно, источник, но требующий очень серьезной верификации.
Но а если определенный источник... канон создания жития, где многие грани личности не учитываются, а это житие пишется по определенным законам, и человек там представляется таким выхолощенным довольно.
Это несколько тоже утрированная точка зрения. Как раз вот в этой самой работе Сафи Федотов он анализирует различные географические приемы и традиции. И да, конечно, такие жития, которые были написаны по одному лекалу и практически в которых от описания личности человека мало что осталось, кроме некой географической схемы, такие есть. Но вот как раз в таких шедеврах древнерусской письменности и географии, как жития святых Бориса и Глеба, там как раз есть, там есть человеческие образы, там есть личность, да, и... Там есть концепция, вот что для нас в контексте того разговора, который мы сейчас ведем, очень важно. Там есть концепция, и концепция это восходит к тому, что, опять-таки, я процитирую Георгия Петровича Федотова, что русская церковь не делала различий между смертью за веру во Христа и за смертью в следовании Христу. То есть, если... Мы говорим о страстотерпцах, то это те, кого убивают свои. Причем мы, конечно, можем не сомневаться, что убившие князя Бориса, а потом зарезавшие князя Глеба, варяги сами были, конечно же, христианами.
Кстати, специалист в области канонизации, известный очень отец Георгий Митрофанов из Петербурга, вообще считает, что страстотерпцы – это исключительно применимый к правящим. Чин.
Я знаком с его точкой зрения, но здесь я с многоуважаемым мной отцом Георгием не согласен. Да, конечно, в основном исторически это было так, но, во-первых, я думаю, что для Бога не существует голубой крови, да, во-вторых, есть такая очень важная вещь, что есть местно чтимые святые, почитание которых, очевидно, было развитием этой темы в народном христианском самоосознании. Ну, например, в Угличе почитается как местно чтимый святой Ваня Чеполосов.
А кто это?
Ваня, вот, к сожалению, он мало известен за пределами Угличи, но это, можно сказать, продолжение почитания царевича Дмитрия, также в Угличе погибшего или убиенного, вот, в конце XVI века. А Ваня Чеполосов в XVII веке – это сын купца, который был убит приказчиком своего отца, вот, то есть стал невинным страдальцем. И вот, соответственно, его местное почитание, оно все-таки опровергает ту точку зрения, что страстотерпцами становились только лишь те, кто принадлежал к княжеской крови. Хотя, конечно, и об этом Федотов пишет тоже, но это феодальный строй. Понятно, что здесь вообще, если так посмотреть, извините меня, на святых до монгольского периода или вообще Древней Руси, то те из них, которые были прославлены, ну, понятно, благородные князья – это уже князья, да, все остальные, да, они могли быть разных сословий, но они были прославлены в основном именно за свою церковную деятельность.
А я вот никогда не слышал про Ваню Чеполосова, вы сейчас сказали, я посмотрел в интернете, оказывается, он еще и общецерковное почитание имеет.
Ну, вот таких
в соборе ростовских
есть, святых, есть такие, да, вот такие святые, которые прославлены местно, но в соборах, ну, видите, то, что вы его не знали, Алексей, несмотря на то, что вы такой эрудированный человек, говорит именно о том, что он местно чтимый самый святой, в буквальном смысле этого слова. Так вот, все-таки возвращаясь к старостатерцам, да, то есть мученики — это те, кого убивают чужие, я, конечно, несколько утрирую это, чтобы было понятно, да, вот, а вот старостатерцы — это те, кого убивают свои. То есть христиане убивают христиан. Само по себе, конечно, это абсурдно и страшно, но такое в истории бывает.
У нас история большинства и европейских войн говорит о том, как христиане убивают
христиан. Как раз вот если мы все-таки вернемся на нашу почву, на нашу землю, да, на мой взгляд, именно подвиг старостатерцев и его осмысление дальнейшее в церковной традиции, оно выявляет очень интересную вещь. То есть люди, размышляя над подвигом этих святых, они видели, что христиане могут быть разными, что вот есть люди, которые назвались христианами, да, и на этом для них, в общем-то, христианство закончилось. Как говорил замечательный один московский иродивый, живший в конце 15-го, начале 16 века, соответственно, «всяк крестится, да не всяк молится», говорил блаженный Максим. Вот мне кажется, эти вообще слова нужно написать на фасаде какого-нибудь церковного учреждения, чтобы мы не забывали, что есть очень большая разница между тем и другим. Так вот, ну, в наше время не всяк крестится, это да, но в то время действительно, то есть церковная некая идентичность была фактически заменой того, что потом стала идентичностью национальной, вот, Русь христианская, она могла быть только христианской в то время. И, тем не менее, вот внутри вот этого сообщества людей были люди, которые следовали за Христом, как говорит Федот, по-моему, очень удачно, и люди, которые, в общем-то, не следовали, скажем так, которые жили во грехе, и это неизбежное столкновение святости и греха и зла внутри христианского сообщества, оно как раз и рождает феномен страстотерпцев, как тех людей, которые обличают неправедность того общества, в котором они живут, и одновременно они идут на последнюю жертву, как мученики, для того, чтобы свидетельствовать о том, что такое есть истинное христианство, что такое есть истинная любовь к Богу, к ближнему и так далее, и так далее. И, конечно, на самом деле страстотерпцев в русской истории было намного больше, чем мы знаем их по древнерусским святцам или житиям святых, потому что вот сама в народе очень глубоко пустившая корни идея почитания невинных страдальцев, да, вот, ну, фактически, можно сказать, где-то и политических неудачников. Ну, а кем был, например, святой благоверный князь Игорь Черниговский, память которого недавно совершалась? Да, конечно, это был с точки зрения политической, ну, это тоже вот такой, ну, да, вот немножко поправил, потом его свергли через буквально несколько месяцев люди, которые ему клялись в верности, вот, и он это все воспринял как некую тоже волю Божию, как крест, который он стоически, который он, даже не стоически, здесь этот термин, конечно, я неудачно употребил, а как, именно как крест, который по-христиански он должен был нести дальше в монашестве, в заключении, и который, в конце концов, стал жертвой вот этой какой-то бессильной, рациональной, страшной злобы. Есть свидетельство того, что император Николай Александрович очень задумывался, как-то еще вот задолго до всех этих печальных событий, он обращал внимание не только на жизнеописание древнего Иова, но он очень чтил и князя Андрея Боголюбского, еще одного, по сути, такого страстотерпца, да, но, может быть, в Древней Руси к святому благородному князю Андрею Боголюбскому было отношение очень специфическое, потому что, в отличие от Игоря, который вот это все взял и просто крест этот безропотно понес до конца, пока киевская толпа его не растерзала. Конечно, Андрей Боголюбский сражался, он даже был, как вы помните, вот эта лестничная башня, да, в которой он отбивался до последнего, но все-таки он тоже стал жертвой злобы и тоже, по сути, вот так вот...
Но и неявный.
Неявный, да, да. И поэтому, кстати, его не называют страстотерпцем, что интересно, да, даже тогда, когда эта тема возникает. Ну, в общем, таких еще несколько есть судеб, которые не то чтобы вот они исчерпывают эту тему в русской истории. Еще раз повторяю, с моей точки зрения, страстотерпцев в русской истории было гораздо больше, чем мы их знаем по именам. Но сама эта вот идея богословская, она очень как бы показалась важной именно тогда, когда речь зашла о канонизации царской семьи. Потому что, да, царская семья с точки зрения именно нашей церкви Московского патриархата, это прежде всего страстотерпцы. Это те, кто в период выпавших на них страданий, как остались верными Христу в своем образе жизни, мысли, сохранении своего христианского достоинства. И, кстати, решения Священного Синода о канонизации царской семьи имеют четкую совершенно такую составляющую, что царь не прославлен за то, что было до 17-го года. То есть потому что в том было и то, и другое. Были великие успехи, были и серьезные ошибки. Вот. Но то, что было после, да, вот его исповеднический путь, завершившийся в Ипатьевском доме, что, собственно, мы сейчас вспоминаем, да, вот, собственно говоря, вот это является, с точки зрения нашей церкви, является поводом для его канонизации. Поэтому вот возникает такая дилемма. Не то, что дилемма, на самом деле дилемма это существует скорее вот в таком богословском понимании, потому что многие люди, как вы уже с самого начала сказали, Алексей, они говорят «мученик» и «страстотерпец». То есть это возникает, как бы это становится синонимами. Но даже если это так, то важно то, что мы с вами сегодня об этом поговорили, потому что мы выяснили, что это не одно и то же, но одно другое может вполне дополнять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Горьковый, директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутово», в гостях у «Светлого радио». Говорим о мученичестве, о том, кто такие мученики, кто такие страстотерпцы. Вот мы Андрея Боголюбского тут вспомнили несколько минут назад. А был еще Юрий Всеволодович, например, да, который тоже канонизирован русской церковью. А вот тут еще больше вопросов к личности, потому что Липецкая битва, которую они с братом устроили на двоих в 1216 году, там по летописным данным они около 10 тысяч человек положили, воинов, хотя вот что такое летописные данные и что современная наука знает о размере средневековых битв, это две большие разницы. Но неважно, сколько-то там народу погибло, и очень много явно. А братья через некоторое время торжественно помирились. Ну и Юрий Всеволодович у нас канонизирован как святой. А при этом, ну да, он погиб на реке Сити потом, впоследствии.
Но вот как тоже... раз с теми, кто погиб во время татарского нашествия, вопросов нет. И вопросов этих не было уже, собственно, с 13 века, потому что древнерусский текст жития святого князя Михаила Черниговского, верного боярина Федора, был составлен в Ростове-Великом, где как раз тогда проживала дочь Михаила Черниговского, супруга ростовского князя Василька, также попавшего в плен татарам и там отказавшегося приносить присягу на верность Батыю, замученного татарами и тоже прославленного в лике святых мучеников. И вот как раз княгиня Мария или сама, или при ее дворе вскоре за этими страшными событиями было составлено, может быть, вот то, что я считаю является тоже кратким житием, вставленное в Лаврентьевскую летопись, повествование о мученической кончине князя Василька. Я усматриваю, что это текст, возникший среди именно, конечно, близкой к княгине Марии Ростовской. И там упоминается некий поп Андрей, который, соответственно, был искусным списателем книг. И с другой стороны, явно, что вот именно, скорее всего, княгиня Мария, этот священник Андрей, имеют отношение к возникновению древнерусского жития князя Михаила Черниговского барина Федора, который так и называется в древнерусском тексте, если память не изменяет, «новопрославленную мученику». То есть фактически их в XIII веке назвали новомучениками. Мы сейчас этот термин используем для наших святых, но потому что они к нам ближе. А в XIII веке новомучениками были, конечно, те, кто погиб во время нашествия Батыя, кто отказался как бы приносить клятву язычникам. Тогда, напомню, монголы, татары были еще язычниками, а не мусульманами. Вот, соответственно, и вот с этим было понятно. Это не страстотерпцы. И, кстати говоря, понимаете, тут какой есть еще нюанс интересный, может быть, для дальнейших наших размышлений. Почитание мучеников, мы говорили, что в древней церкви оно было очень простым, да, что мученик совершал свой подвиг, и после этого уже его крещение его кровью, как это также называется в некоторых древних и географических текстах, оно смывало все его грехи.
А как были прославлены Борис и Глеб, кстати?
Они были прославлены как святые, князья, старостатерцы,
мученики. Нет, нет, это мы уже сегодня выяснили. Как это, как, почему они были прославлены? Вот это первые русские святые. Прецедентов
да.
до этого не
да,
было.
Да, значит, очень важный и хороший вопрос вы задали, но я к нему хотел подойти чуть попозже, если можно. Я вот буквально сейчас к этому уже иду, но зашел немножко издалека. Так вот, очень важный момент, который признавала, и, в общем, как вы совершенно правильно обратили внимание, достаточно такая сложная процедура византийской канонизации. Не такая сложная, как сейчас, но все-таки достаточно сложная. И не такая сложная, как потом в Римо-католической церкви. Но почему, откуда возникали сложности? Из-за того, что в Византии постепенно акцент был перенесен на другой тип святости, на монашескую святость. И святость монашеская, святость подвига, ну или да, праведника, живущих в миру, она должна была быть подтверждена многочисленными чудесами. А в чем, скажете вы тогда, здесь разница? А вот очень простая разница, что от мучеников никто чудес не требовал. То есть, если святого подвижника, монаха, молитвенника, аскета, спустя многие годы после его представления прославляли за то, что по его молитвам, посмертным молитвам, совершались многочисленные чудеса, и это стало уже фактически традицией, а потом еще и ну, в Древней Руси, например, добавилась нетленность мощей, по сути, еще одно чудесное, которое тоже воспринималось как необходимое. Как необходимый признак святости, да, то вот к мученикам этот критерий не имеет никакого отношения. Мученики и новомученики российские в том числе прославляются потому, что установлен факт их смерти в следовании за Христом. И вот, если говорить о древних святых, то вот именно говорить о святых князьях Борисе и Глебе, и вот как раз тут... поскольку это был первый опыт канонизации в русской церкви, безусловно, потребовалось наличие не только самого факта их кончины мученической, старостатерпческой, да, но и чудеса, которые от их гроба совершались. Вот очень такой важный момент тоже. Поэтому там вот была такая целая коллизия, можно сказать.
И храмы, кстати говоря, княжеские храмы, которые освящались в их честь, это же тоже отдельная очень интересная история.
Безусловно, начиная с Вышгорода, где им был построен великолепный собор,
да, где они похоронены.
Да, и... были.
Да, были похоронены. Да.
К сожалению, напомню нашим радиослушателям, что мощи святых князей Бориса и Глеба, судя по всему, все-таки утрачены.
Ну и храм, безусловно, ярчайший храм в Кидикше, недалеко от Суздаля, храм Бориса и Глеба, построенный Юрием Долгоруким в чистом поле, вообще в чистом поле.
А также один из древнейших монастырей нашей страны, недалеко относительно расположенный от Москвы,
да.
Это Борисоглебский монастырь в Ташке.
Где утрачен, к сожалению, храм. Вот если бы не 18-19 века с любовью сносить непонятные старые храмы, мы бы сейчас имели еще один уникальный белокаменный храм в Твери, рядом с Тверью.
Ну, во всяком случае, мы имели бы древние фундаменты, потому что, конечно, храм много раз перестраивался, вряд ли он тот, который существовал в конце 18 века, имел прямое отношение к 11 столетию, когда, по преданию, как раз вот брат одного из... воинов дружины князя Бориса, Ефрем, пришел туда, чтобы построить монастырь в честь стык Бориса и Глеба. Почему? Еще я несколько раз сегодня подчеркивал значение подвига стык Бориса и Глеба. Потому что это удивительно. Столько храмов и монастырей, и столько потом в княжеских генеалогиях имен. Потому что, да, конечно, Русь продолжала кровопролитные междоусобные войны, продолжала. Но ведь важно, что люди понимают, что это неправильно. Понимаете, не было оправдания зла, потому что было житие Бориса Глеба, и было понимание, что есть такой подвиг старостатерпчества. По сути, этим путем пошел и император Николай Сергеевич.
Спасибо большое. Сегодня, я напомню, в гостях у Светлого радио был Игорь Горьковый, директор Мемориального научно-просветительского центра Бутово. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».